Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Литературные беседы» и я ее ведущая Ринжина Анна. У нас в гостях Прощурук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Здравствуйте, Наталья Викторовна!
Здравствуйте!
Как и обещали нашим радиослушателям, мы продолжаем тему «Чистого понедельника», и мы остановились на перекличках с другими авторами, отсылках.
Да, и в частности, там упомянут, кстати сказать, Толстой, но вот такой внутренний сквозной сюжет рассказа связан, конечно, с «Дворянским гнездом». Если слушатели помнят этот роман, там тоже Лиза уходит в монастырь. И мы говорили о том, что героини здесь, значит, переклички даже в том, что они там Бетховена играют и не могут сыграть до конца, выучить, не дается им этот автор. Кроме того, там Бунин словно бы повторяет схему отношений тургеневских героев. Героиня лидирует совершенно очевидно, она как бы ведет за собой героя, и герой вынужден принять ее выбор. Вынужден принять и согласиться или не согласиться с ним.
Но ну, лидирует еще и в самом мироощущении, миропонимании.
Ну вот я и говорю, вот не только психологически, а действительно, это у Тургенева совершенно замечательно прописано. Несмотря на то, что там Лаврецкий получал образование в Европах, и, конечно, человек передовой, образованный. Он понимает, что Лиза, и он признает ее правоту, в конце концов, что Лиза владеет каким-то таким знанием, которое ему недоступно. Он только может почувствовать вот это знание ее, знание и согласиться, в конце концов, с этим, с пониманием замысла о своей судьбе, с пониманием промысла. То есть вот она это очень хорошо чувствует. Там есть такой разговор о счастье. Кстати, здесь тоже перекличка о любви, о счастье. Вот здесь мы можем очень много таких вот маленький рассказ. Вот это вообще удивительно. Он же малюсенький, понимаете? Это «Чистый понедельник», если мы сравним даже с «Дворянским гнездом». Но ведь он столько там всего вобрал. И даже вот эти переклички разговоров о любви, о счастье с Тургеневым мы можем здесь увидеть. Значит, Лаврецкий и Лиза говорят в «Дворянском гнезде» о счастье. И, значит, Лаврецкий говорит о том, что я знаю, что такое счастье, значит, и так далее. А Лиза ему говорит, счастье на земле зависит не от нас. Знаете, точка зрения религиозного человека. И вот этот мотив...
Очень чувствуется, что да. Он умный, а она какая-то мудрая, наверное.
Да, она обладает вот этим вот глубоким пониманием таких закономерностей жизни, таких глубин, которые, в общем, не даются светскому человеку, понимаете? Вот это здесь у Тургенева замечательно прописано. И в конце концов Лаврецкий как-то внутренне принимает вот эту сердечную глубину, которая ему не дается. Но я здесь сейчас вот... Здесь, в принципе, то же самое, ведь та же схема развернута. Он вынужден принять выбор героини, хотя там, конечно, это для него трагически. Да и для героини самой. Точно так же и в «Дворянском гнезде», ведь Лизе тоже было тяжело, да? Она как нормальный человек живой, она хотела...
Но трагически для нее это большой вопрос. Потому что ведь люди уходят в монастырь, они тут туда сознательно. И они понимают, что от каких-то благ ведь они отказываются ради большего.
Так вот, знаете, что тут... Конечно, если мы сейчас говорим о Тургеневе или о Бунине, о чем?
О Бунине.
О Бунине говорим, о ком, вернее. Ну, видите, она же тоже там, вот, зачитайте, если вы...
Да, это, конечно, там
пишет,
есть
что,
о том, что...
Да, сейчас. Что...
Бесполезно длить и увеличивать нашу муку.
Муку. То есть, конечно, он ей был не безразличен.
Причем нашу, да.
Нашу. Он был ей дорог, понимаете, он был ей дорог. На весах-то, конечно, не стоит, но все равно болезненный выбор, трагический. Вот, понимаете, у Тургенева как? У Тургенева, почему у Лизы выбор трагический, как писала в свое время, я здесь сошлюсь, я даже не буду, так сказать, тут рассуждать на эти темы, очень тонкие и сложные, я просто соглашусь, Владимир Маркович Маркович, к сожалению, сейчас, вот уже недавно он умер, ушедший от нас, известный тургеневец. Собственно, он лучшая работа, конечно, Тургенева написал. Это именно философия его романов. Вот он как раз пишет о том, что трагический выбор, и у него есть замечательная статья «Между эпосом и трагедией». И там как раз он рассуждает о том, что там есть эпическое в этом романе и трагическое. Трагическое в том числе с выбором Лизы. А трагическое, потому что любовь такая, самой высшей пробы там, понимаете, она подчеркнута вот этой романтической темой. Там этот Лем введен, который... помните, сцена свидания, там как раз музыка, Лем играет. И это почему-то как раз вот эта романтическая тема. Романтики, для них любовь, это была вот как раз вершина, в том числе и духовного взлета какого-то. Это единение душ, понимаете? И вот здесь именно такая любовь. И вот люди нашли друг друга, они друг друга понимают, они с полуслова, если, конечно, не брать вот, этого, вот это знание, о счастье. Вот. А они оба укоренены в русской традиции национальной. И вообще такое ощущение, это помните там у Тургенева, что как будто бы они друг друга знают давно и даже знают, что кто скажет, понимаете, в ответ. Вот такая близость с одной стороны, а с другой стороны вот в каком-то вопросе они являются оппонентами в споре по поводу счастья. Так вот, почему трагический? Потому что это вот такая высокая любовь. И ты должен на этот путь встать, вот искупительный, понимаете? Вот откуда в ней это понимание, что ей нужно идти в монастырь? Вот это поразительные, конечно, вещи. А, между прочим, у Тургенева есть, помните, там такой эпизод, когда Лем дарит кантату, посвященную Лизе. Ну, конечно, эти тонкости, наверное, вы не помните. Эта кантата называлась «Только праведные правы». Вот это изумительно, вот только праведное право. Вот, понимаете, Бунин просто показывает, что действительно это реальность, поворот интеллигенции на этот путь, вот этой богемной, артистической, рафинированной интеллигенции на этот путь искупительный, потому что иного не дано, по-другому никак. Вот только праведное право. Видите, какие здесь вот эти тонкости такого рода, если здесь рассуждать, то мы выходим на очень важные вещи, на понимание очень важных каких-то вещей.
И Достоевского опять, что да. Когда до конца, либо к Богу, либо совершенно, никуда.
Вот совершенно. А, да, то вот это вот ее поступок, опять же, да, конечно, да. Не дает покоя, особенно мне даже приходилось отвечать, что ну как же так, вот такая сякая, там, и так она поступила. Вот действительно, это, видимо, здесь еще.
Это край, наверное, вот как вот раз это край. Ямы был.
Да, да. Вот это надо. Широта такая русского человека. Если ты не дойдешь до крайнего падения, то тебе и легче, так сказать, вступить на этот путь, понимаете?
А тогда правильно. Приходит, а тогда наверное, понимание того, что это действительно единственный путь, единственный, да. И только туда. А когда еще, наверное, до конца человек не дошел, то еще да. Возникают какие-то сомнения.
Ну и вообще вот это же в православии идея кенозиса, крайнего нисхождения, когда ты должен понять, что ты вообще... что ты хуже всех, да, что ты самый грешный, что ты фарисей, да, как там вот я вспоминаю эту книжку Екатерины Домбровской, когда это страшно, ей снился сон, и что ты фарисей. Она говорила, нет, нет, и потом, в конце концов, она кричит, я фарисей, потому что это настолько было страшно признать, и потом сразу наступает вот эта благость, понимаете, такой-то ей подарен момент духовной радости. И точно так же здесь, видимо, вот надо... Ну, очень... Это, конечно, очень сложные вещи, очень тонкие вещи. Но здесь я еще возвращаюсь опять к признанию Бунина. Вот почему он так написал. Вот, благодарю Бога за то, что он мне дал возможность. И опять же, вот тут свяжу с Екатериной Домбровской. Она очень много размышляет о том, как вообще писать и вообще как должны работать творческие люди. И вообще как воспитывать и принципы образования. То есть широко идущие. Вот она вспоминает как раз традицию святоотеческую, говорит о том, что надо отказываться от суемудрия, есть такое понятие суемудрия, от своих мыслей, своих мнений, а нужно слушать божественные логосы, то есть учиться слышать замыслы Бога о вещах и явлениях.
В современном светском мире это звучит очень странно, потому что у нас ведь очень сильно культивируется индивидуальность, оригинальность.
Да. А это вот очень...
Какая, да. Как может быть отказ? Мы же все личности.
А вот представьте, мы все личности, да.
Мы
вот
все... это своим видом. А я, в отличие от вас всех, оригинальных, вот, серая масса.
Вот представляете, Бунин, вот да, вот это вообще поразительные вещи. Конечно, я не знаю, поймут ли нас с вами, Аня, ну, я надеюсь, что, может, кто-то... и поймет вот такие сложные вещи, что это не противоречит творчеству, понимаете? Это не про... Вот Бунин уж яркая личность, да, яркая, мы с вами говорили, и человек, и художник. Но ведь так написать, он благодарит Бога за то, что он дал ему возможность. Вот понимаете, то есть он чувствует... И почему рассказ так удался? Почему это шедевр абсолютный? А потому что, вот я глубоко убеждена, он услышал эти божественные логосы, понимаете? Это же никак его индивидуальность тут не... Ну, то же самое, как соборность, понимаете?
Вот
здесь
да,
понятие
вот
соборности.
Мне еще вспоминается песня, да. Может быть, вы знаете, Светланы Копыловой «Кисточка в Божьих руках». Я очень люблю эту песню, действительно, о том, что ты, ведь ты лишь кисточка в Божьих руках, а Творец...
Да, или, например, Алексей Константинович Толстой, который в свое время написал: «Тщетно, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель». Понимаете, ну, когда ты... Это, конечно, это напротив-то высочайший уровень развития личности, понимаете, в чем дело? Высочайший. Ну, вот такой рассказ. И здесь, я думаю... Можно еще и другие найти какие-то проблемы, какие-то, может быть, нюансы смысловые, на которые можно обращать и обращать внимание, и рассуждать, о них, и выходить в современные контексты. Понимаете?
Давайте поговорим еще немного о герое. Мы его вскользь затронули.
Давайте
перейдем к нему.
О герое. Вы знаете, тут тоже любопытно все. И поскольку я говорила, что здесь никакой назидательности, никакого объяснения, никаких прямых авторских оценок, каких-то там, знаете, оговорок или там наш... Ну, в общем, одним словом, мы не найдем прямых авторских указаний на то, как нам читать этих персонажей, как их понимать. Решается все через образное слово, через символику, и в том числе через символику света и цвета. Здесь вообще цвет символический, там черный, красный, тема страсти, черный цвет страдания за... Беру себя как монашеский, да, цвет, беру на себя все страдания мира, в том числе, да, все грехи и так далее, черный цвет, ну и смерти. А свет там, знаете, мне приходилось анализировать символику света, оказывается, что герой находится всегда в темном пространстве. Вот это любопытно. Всегда есть граница между темнотой, между не тьмой, а именно темнотой. И из темноты, вот с одной стороны, из темноты ярче видишь свет, понимаете? Потому что там вот есть такой эпизод, когда с Иверской связан, дошел до Иверской, когда он видит, когда он плачет там в церкви, и старушонка какая-то жалкая, такая, как казалось бы, невзрачная. Кстати сказать, здесь тоже перекличка с Тургеневским романом. Там тоже Лаврецкий приходит в храм и видит, как убивается какой-то мужик. Для чего это дано? Для того, чтобы ты не думал, что твое страдание самое сильное в мире, понимаете? Что ты посмотри на других. И вот через приобщение к другому страданию ты преодолеваешь и собственную боль. И здесь вот эта старушонка говорит ему: не убивайся так, грех, она говорит. Это вообще тоже ведь символическое, можно развернуть, понимаете, в целый сюжет. Вот этот штрих какой-то небольшой, реплика, да, целый сюжет можно развернуть. Так вот, дошел до Иверской, она там пылала огромным количеством свечей, и не вошел туда. И вот он постоянно вот в ситуации этого он находится, вернее, не в ситуации, а внутри этого темного пространства.
А еще большой вопрос, хочет ли он оттуда выходить, потому что...
Боится,
потому что героиня, ее хоть и мотает, но у нее либо белое, либо черное все-таки, а он как-то вот в середине, и вот даже когда вы немножко затрагивали, он не понимает ее, и он решает, что пускай так, он чувствует что-то, с одной стороны, он водит ее по ресторанам, то есть ей можно предположить, что ей это нравится, но при этом он говорит, вот такая фраза есть, похоже было на то, что ей ничего не нужно, ни цветы, ни книги, ни обеды, ни театры, ни ужины за городом.
Нет, что-то он понимал, что что-то внутри нее такое, что ему недоступно, и там немножечко, я говорю, приоткрывается. Она замечательно, когда она рассказывает о посещениях монастырей, говорит о чувстве вот этого русского. Вот там тоже
он
можно...
Он не воспринимал ее всерьез.
Не всерьез не воспринимал, да. Он думал, да, все вроде как вот так и получится, как я хочу. В конце концов, она привыкнет, и, в общем, мы придем к какому-то, видимо, совместному счастью, да, семейному.
И как-то очень странно, действительно, что он вот находится, как сейчас модно говорить, вот в зоне комфорта, наверное, и не хочет оттуда выходить, потому что когда у них зашла речь о браке, она как-то, ну, сказала о том, что это, наверное, что-то не для меня, и все. И ведь он дальше не стал ничего говорить, никак не... ничего, дальше никакого развития, как будто бы его...
Нет, ну он понимал, что она... Нет, вы сейчас, Аня, в какой контекст хотите перевести?
Я хочу сделать в тот контекст, что он вот именно находится в какой-то тени, и он не хочет из нее выходить.
Да,
и в тени не только... В тени вообще всего, и понимания, и ему не хочется какой-то конкретики с ней, ему не хочется понимания ее, полностью понимать ее, ему не хочется вообще ничего.
Ну, это вот, да, да, это, конечно, вот на контрасте, это тоже символически решено, вот это, говорю, находиться в темноте, да, это увидеть все краски мира, понимаете, всю полноту вот эту, он прекрасно видит, но он еще это видит потому, что есть сияющий свет этот, понимаете, эти мириады огней, которые его... Он может это видеть, потому что есть свет. А если света не будет, будет тьма. Так вот, здесь евангельская, конечно, тема. Ходите, пока есть свет. Вот ходите, ищите. То есть он отпущен, что называется, на свободу поиска в себя. Вот это вот еще другой путь. Ну и, конечно, его жаль, конечно, по-человечески. Это тоже нельзя убирать со счетов. И то, что этот рассказ от первого лица, и там роман написан, да, Тургеневым, а здесь даже не от третьего лица, а первое лицо. И вот эта пронзительная интонация исповедальная. Это такой психологический, конечно, еще момент, очень здесь важный, который тоже добавляет объему рассказа, объему содержанию рассказа добавляет, понимаете? Так что да, вы правы, вот это вы уловили совершенно справедливо, что он не может такой выбор сделать однозначный.
И поэтому, если на первый взгляд...
Суровый, да, с одной стороны, да, такой определенный очень.
Причем, если на первый взгляд с первых строк можно наоборот посчитать его как более такого... разумного, да, что ли, в рамках какого-то серьезного, а ее некоторой взбалмошности, что ли, может быть, присутствует, то потом, наоборот, он не вызывает даже, может быть, уважения.
Да нет, я бы так не сказала, нет. Он, конечно, вызывает сострадание, он порядочный, нормальный, обычный человек, понимаете? Он не может совершить вот этот высокий выбор.
Вот
еще
в
пока.
Этом плане
да,
не идет речь о том, что он какой-то плохой человек,
да.
А обычный, именно уважение обычный.
Обычный человек.
Да, вот именно в сравнении с ней.
Да, это вот так же, как и у Тургенева. Там тоже Лаврецкий обычный, нормальный, хороший человек, порядочный.
Вот. Каких много.
Каких много. А она, значит, а кто возглавлял эту вереницу идущих на Голгофу? Вот как раз такие возглавляли, понимаете, как Елизавета Федоровна. Как вот эти вереницы. Вы знаете, я когда читала, я помню, что я когда работала над этим рассказом, у меня слезы подступали. Кто они были и куда шли? Мы-то ведь понимаем, кто они были в белых одеждах и куда шли. И Бунин это прекрасно понимал. То есть это своего рода из 44-го года, понимаете, это такой, а он-то пишет про 16-й год, это постпредвидение вот этих трагических судеб. которые будут искупать грехи всей страны, в том числе таких, как вот этот персонаж, остающийся в тени, понимаете? Вот как-то так, мне кажется. А то, что вы заметили, этот контраст световой, это действительно очень важная составляющая, мне кажется, языка рассказа, и это тоже надо видеть.
Большое спасибо, Наталья Викторовна. Дорогие радиослушатели, у нас в гостях была Прощерук Наталья Викторовна, доктор филологических наук и профессор кафедры классической литературы и фольклора УРФУ. Еще раз большое спасибо, Наталья Викторовна. Всего доброго.
До свидания. Thank you.